Говорит Радио Свобода, в эфире «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Велосипедист на перекрестке мира. Мой собеседник – ученый, общественный и политический деятель, дипломат, доктор технических наук, профессор Юрий Алексеевич Рыжов. Есть у Юрия Алексеевича два любимых воспоминания – о многолетней езде на велосипеде и о службе послом России во Франции. Воспоминания 85 без малого летнего человека в одну программу не уложить, и мы будем разговаривать такими мемуарными пятнами. Начинает Юрий Рыжов с корней, с матери.
Мама была старшей в большой крестьянской семье деда Петра. Многодетная семья. И деду, и отцу не хватало десятин, чтобы прокормить семью. И в 12 лет он ее отправил на заработки в Москву, чтобы наработать и купить землю. Это было, наверное, если мама родилась в 94-м, 6 плюс 6, значит, в 2006-м примерно она здесь появилась.
В 1906-м.
И, видимо, примерно так. И поступила прислуга к прислуге. То есть в багажном доме есть прислуги, а у прислуг еще своя прислуга. Мама, видимо, я считаю, безумно талантливый человек, но она окончила 3 класса сельской школы там, на Смоленщине. И была какая-то богатая крестная, которая хотела даже оплатить ее обучение в гимназии, потому что преподаватель этой крестьянской школы, ей говорю, Наська, тебе обязательно надо учиться. Так? Он видел, с кем имеет дело. Но не получилось. Поэтому мама моя больше никогда нигде не училась. Но она всегда ощущала, что она вот не доучилась. Она самообучалась всю жизнь. Когда родилась Нина, а был хороший потом период приличный, НЭП. А отец, он успел окончить сейчас то, что называется каким-то средним профессиональным образованием в области, ну, бухгалтером он был, бухгалтером. И начал работать еще до войны рядовым клерком-бухгалтером в знаменитой фирме Высоцкого. Чай Высоцкого – это основной поставщик чая в царскую Россию.
Вот. Чай Высоцкого, сахар Бродского.
Да, вот так. И после того, как он вернулся и женился на маме, он поступил работать бухгалтером в издательство какие-то, в издательство. И очень большую часть жизни до 1900, я скажу, до 1900 примерно 38-го года, вот так, он проработал в издательствах. Последние годы работал главным бухгалтером издательства, которое издавало всю научно-техническую литературу Советского Союза. Совет коллеги выходил, например, академик Образцов, отец Сергея Образцова, известный специалист по железнодорожному транспорту. Тогда я даже видел этого старика у отца в кабинете, а кабинет был там, как эти улицы, я всегда забываю, которые от храма Василия Блаженного идут туда, к Китай-городу, опять же, известный Москва. Там был отца кабинет, главного бухгалтера. И так, во время НЭП он хорошо зарабатывал. А уже вот с этого же периода, когда они поженились, мы оказались жильцами 2 комнат, квартиры на Староконюшенном переулке на Арбате. Староконюшенный переулок. Он перпендикулярен старому Арбату и ведет туда к Дому ученых, к Храпковской. 3-й дом от Арбата, дом 41. Вот. И там прошло все мое детство. Туда же, еще до моего рождения, купили кабинетный рояль Мюльбах. Нинку заставляли учиться. Нинке набрали учителей, чтобы они учили ее немецкому языку. Нинка оказалась профессиональной отличницей. Тогда не было золотых медалей, давались аттестаты с золотым обрезом. В 1938 году она поступила в Московский авиационный институт. После 3 курсов ее мужа, тоже студента Московского авиационного института, отправили на сибирский эвакуированный завод, станцию завода УКОВ в Омской губернии, где они работали. Они уезжали из Москвы в самые жуткие времена, в октябре 1941 года, когда паника была. бабку мою, мать отца, привезли к нам, эвакуированным в Свердловск. В Свердловск мы эвакуировались рано. 6 июля мы из Москвы уже нас вывезли в теплушках двухосных с нарами такими, с семьи вывозили работников учреждения, где тогда отец работал. Это был наркомат черной металлургии. Он был главный бухгалтер какого-то главка. Он, конечно, финансист был. Прекрасно понимал, что такое экономика и какая. И что он мне давно объяснил, что бесконкурентная экономика – это не экономика. Это я знал, очень рано знал. Я это запомнил, хотя это мне было до лампочки, вся эта наука. Вот так начиналась жизнь моя в Москве в 1930 году. Сбой. Отец был сразу после возвращения с фронта, его взяли на Знаменку, поскольку он на фронте был вроде пулеметчик какой-то, руководитель пулеметной там группы. Его взяли руководить курсами пулеметчиков на Знаменке, где вот теперь наркомат обороны, министр. Он вместе со своим другом фронтовым, Валентином Загладиным, они пешком как-то шли с фронта. Валентин Загладин, это отец Вадима Загладина. Валентин остался в Красной армии, а отец, как только смог, так демобилизовался и пошел в бухгалтера, в профессию. А Валентин остался, и когда перед самой войной товарищ Сталин ввел вместо всяких ромбиков и прочего генеральские звания, то в газетах, я не помню, в каких главных, опубликовали портреты первых генералов советских. И среди них был Валентин Загладин, отец Вадима, известного, как вы знаете, цыковского функционера. Этот милитаризм меня как-то не волновал. Меня взволновало в воспоминаниях моих то, что отец, воюя в 14-17 году на фронте, он придумал подставку для пулемета «Максим», известного пулемета. Вот у Чапаева там пулемет «Максим» стреляют, анкопулеметчица. Подставку для того, чтобы стрелять вверх по фарманам, по самолету. Судьба бывает очень какой-то странно предрасположенной. Я начал работу в Центральном аэродинамическом институте в Жуковском, в ЦАГе, в отделе аэродинамики ракет «Земля-воздух», «Воздух-воздух». И мои первые, так сказать, труды, они все были просто закрытыми отчетами, все было жутко секретно, но я очень хорошо понял, я диплом делал уже по этой теме. И в этом отделе проработал до 1958 года, когда я ушел в научно-исследовательский институт, который назывался до войны РНИ, ракетный научно-исследовательский институт, где работал до посадки Королев, Глушко, а сейчас это называется центр имени Келдыша. Когда я пришел туда, назывался НИ-1, и одновременно назывался почтовый ящик 1027. У ЦАГИ тоже было название ЦАГИ, и тоже был свой почтовый ящик.
Игорь Алексеевич, но все-таки мы не должны миновать 30-х годов, до военного времени и начала войны, потому что очень хотелось бы понять, как же вы становились. Человек растет и от чтения, и от среды,
Сейчас. Мы сейчас вернемся к тому, что, слава богу, мой отец был беспартийный бухгалтер, и поэтому 37-й год нас обошел стороной. Но до моего рождения ЧК все-таки побеспокоила мою семью. Видимо, по Булгакову квартирный вопрос всех испортил. Кто-то донес, что к нам ходят из польского посольства сотрудники, а главный враг был Польша. И поэтому до моего рождения, видимо, году в 28-29 отца бутырку посадили, маму по ночам таскали на Лубянку на допросы. Но времена вегетарианские. Через 40 дней перед отцом извинились. Сказали, что больше ничего не говоришь, ничего этого нет, все бред. Офигеешь, идите дома. А потом опять появляются какие-то коннотации в жизни. В 1948 году отец продолжал работать в наркомате черной металлургии, бухом главком какого-то главметаллосбыта. Товарищ Сталин приказал наряду с госпланом СССР создать госснаб СССР. И поставил во главе этого заведения Владимира Моисеевича Кагановича. Размещался госплан, а потом и госснаб, там, где сейчас это вот так называемые думы заседают. А у отца был начальник главка, где он главный бухгалтер был, некто Цирень, который очень ценил отца. А Цирень взяли замом Кагановичу туда, на охотный рев. И Цирень потащил за собой отца. Лазарь Моисеевич внимательно рассматривал кадры и пригласил отца на беседу вечером. Отец всегда ходил, до этого он работал на Кузнецком мосту, его глав был, он пешком всегда ходил через Камергерский, с Арбата и так далее. Значит, он пришел со Староконюшного на Охотный, вошел в кабинет, Лазарь Моисеевич встал поздороваться, предложил сесть. И стал говорить, что вот вы вроде знаете, как велась, так сказать, учет и бухгалтерия до революции, поскольку вы там бухгалтером работали, клерком он работал. Вот я, говорит, знаю, что были какие-то бухгалтерские книги во всех там заводах, фирмах, предприятиях, где все записывал, где чего есть, где чего нет. У нас, говорит, ситуация, он не использовал слово «бардак», это я вижу, что в одном месте полно алюминия, а в другом его нет, а мы не знаем, куда везти и что. Вот это, помню, отец мне рассказал этот пример с алюминием, который, ну, видимо, потому что потом название должности отца было связано с металлургией, поскольку он пришел из наркомчермета. Поговорили. Отец не стал ему говорить, что с книгами ни хрена ничего не получится. Пошел к выходу. Потом Владимир Васильевич говорит: «Алексей Георгиевич, вернитесь на минуточку». Отец вернулся. «А почему вы нигде не пишете и не говорите, что вас задерживали в таком-то году?» Досье же лежало у него. Отец говорит: «Ну, мне сказали, чтобы я никому не говорил, извинились и отпустили». Ну, отец притопал поздно вечером домой и сказал маме: «Настя, собирай». А утром позвонил Цирень и сказал: «Лазарь подписал приказ, вы теперь называетесь государственным контролером, инспектором по металлургии Госснаба СССР». В этом качестве отец и поработал. Он рано ушел по болезни на пенсию. Он с войны пришел, с той войны, с чехоткой, и мать его вытаскивала в голодные 18-е годы. Мешочничала. Знаете, что такое мешочничала? Ну, она здесь вот на юг от Москвы мешочничала. А во время войны, второе, когда мать Свердловска, где мы жили с бабушкой и с ней, ездила к сестре с мужем в Сибирь, за Дуков, она тоже мешочничала по Сибири, по Тоболу, зимой, чтобы выменять шмотки, чтобы прокормить мою сестру и ее мужа. Вот так завершился цикл, который нашу семью, как говорится, в вегетарианские времена обошел стороной совершенно шикарно.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, велосипедист на перекрестке мира. Мы беседуем с общественным и политическим деятелем, дипломатом, доктором технических наук, профессором Юрием Алексеевичем Рыжовым.
А в интеллектуальном, культурном, духовном плане как вы становились?
Ну, никак. Я книжки начал читать с 4 лет.
Это все. Какие?
Детские.
А потом?
А потом не помню, бессистемно. Я с молодостью, в классе с первого и даже раньше заинтересовался авиацией. Во всех моих воспоминаниях, которые опубликованы, которые рассказаны 100 раз, и вот на этой флешке тоже они есть. Я говорю, что я прочитал до войны 3 книжки в мягких приплетах одного и того же автора. Одна называлась «Почему и как летает самолет», автор Жабров. Вторая «Почему и как летает планер», тот же Жабров. И третья «Почему и как летает автожир», это предшественник вертолетов. Если в первые 2 я понял, третью я и до сих пор не понимаю. Поэтому моя тяга была большая, потому что летом 42-го года сначала мы с матушкой ездили летом, поехали в Заводовков. Я там работал в цеху, где делали детали для крыла учебных планеров Олега Антонова. Завод был эвакуирован с Украины, этот завод. Учебные планера двухместные Антонова, на которых начинали учить летчиков. С этого начинается летчик. Вот я делал элементы конструкции крыла. В цеху самому старшему было 15 лет, но контрольным мастером работала моя сестра. Поэтому мои произведения, а там способ испытания простой. Не буду вам рассказывать, что такое нервюры. Это деревянное все, клей, гвоздики, рейки и фанера. Вот элемент, вот так профиль скажем. Она брала вот так вот, если слетали на накладки фанерные, это все в печку шло, А на печке стояла катка с казеиновым клеем, который был элементом технологическим. И катка, ведро, бак с горячей водой, в котором замачивались деревянные рейки 10 на 10 миллиметров, чтобы потом загнуть им носик, чтобы крыло, передняя кромка крыла была закругленной. Вот и все. Я, значит, 4 лет там из обрезка я стал делать как бы планеры из фанеры, рейк, и пускать их вечером с горки. Они у меня то ныряли, то задирались и падали. Тогда я стал передвигать. Отрывал с гвоздями крыло от балки, которая называлась фюзеляж, и переставлял ее. И находил момент, когда он начинал все-таки лететь. Летал, устрел скорость и падал. Много позже, обучаясь аэродинамике, я понял, что я искал и точно находил путем проб и ошибок запас статическую устойчивость летательного аппарата. Не буду называть, как это называется. Ну, ладно, скажу. МЗЦ-Y, такой коэффициент есть в этом. Есть ЦЫ, это подъемные силы, ЦХ, это коэффициент сопротивления. А МЗЦ-Y, это запас статической устойчивости. Вот я его нащупал. Когда я поступал на физтех, а я сознательно пошел, записался на аэродинамику, ну, правильно. А тогда физтех за 2 года до этого был создан по приказу Иосифа Виссарионовича с участием великих академиков, в том числе Капицы и других, для подготовки по новым направлениям, новейшим направлениям. Был создан факультет, физико-технический факультет Московского университета. И был назначен специально проректором по физтеху, специально в МГУ, академик Сергей Алексеевич Христианович, это выдающийся аэрогаз-динамик, аэродинамик. Это такая цепочка. Николай Егорович Жуковский, Сергей Алексеевич Чаплыгин, Сергей Алексеевич Христианович, и дальше тоже много великих. Там вот есть книга, мне недавно подарили цаговцы, кто есть кто в ЦАГе. Там и ваш покорный слуга про него написано, и про Чаплыгина написано, и про Христианович, потому что все вышли из ЦАГи. Келдыш начинал в ЦАГе. Я не буду всех перечислять, всех великих, но я не великий, но я тоже начинал в ЦАГе, поэтому для меня это родное очень место. Хотя я проработал там недолго, был студентом. В 49-м году я появился студентом во втором семестре в ЦАГе появился. В 54-м я уже там диплом делал, в 54-м.
А первый где был семестр? Вы его как-то пропускаете?
Первый был долгокрудный, где там математику учили, марксизм, ленинизм и все такое. И язык английский заставили учить.
Какие отношения и общение с родителями были? О чем были дома разговоры?
Думаете, помню. Разговоры были все время. Я вам скажу. Вы спрашивали, какие книжки я читал. Я назвал...
Я понял, что вы 3 книжки прочли. Ну,
Я читал много. Я вот сейчас... Я начал вдруг. Я никогда... Мне как говорили, пиши. Я говорил, никогда не буду. Ну, никогда не говори никогда. И вот последние 4 дня по вечерам 17 страниц написал. Наверное, выброшу, не важно. Потому что я напишу вечером где-то до 3 ночи, да, что-то напишу. Утром встану, прочитаю, мне не нравится. Я по вычерку поисправляюсь. Вот такой итерационный процесс. А что было очень хорошо по вечерам дома? По вечерам отец ложился на диван после того, как его покормили. Бабушка и его мать к нам жила. Моя мама жила, и Нина еще тогда жила. Это что она еще в школе училась или доучилась. В 1938 году она окончила школу, вступила в МАИ. А это было раньше. Дед, я говорю, то есть мой отец, читал нам Гоголя. Какое у нас было собрание сочинений в синих переплетах с замечательными иллюстрациями, с классическими иллюстрациями. Вот. Практически на базе этих иллюстраций, прижизненного издания Гоголя какого-то, эти синие книжки позже изданы, иллюстрации, все, графика, забыл, художник очень известный. Все образы Гоголя воспринимаются, по-моему, всеми, кто читал книжки иллюстрации, только по этим иллюстрациям. Только по ним мы представляем себя. И Ноздрёва, и Чичиркова, и кого угодно. И Скалозуба еще. То есть Скалозуба, извините, я не туда заехал. Как там другой там был еще Солдафон. Или это Батрик Эпопеев. Но неважно. А мы слушали. Мы пытались поддерживать приличное поведение. Скатерть, стиранная на белое, на столе. отец ел за столом с ложкой, с вилкой, все вечером придя с работы. Днем меня за этим столом кормила бабушка. Почему? Потому что я любил читать большую советскую энциклопедию. Один раз случился кошмар. Она мне сует что-то и залил страницу большой советской энциклопедии. Так испугался. Бабушка все вытерла, подсушила. Мне лень. Большая советская энциклопедия издавалась с 1924 по 52 или 3 год. 50 с лишним, по-моему, вот они.
Красные такие.
Вон они стоят все. Я, конечно, не буду листать все, чтобы найти заляпанные мной страницы. Но я помню, что я читал, она передо мной лежала, я читал, а она меня кормила. Вот видите, какое чтение. Очень хорошо. Отец не только Гоголя читал, но я почему запомнил, только когда он читал Гоголя, что он читал нам по вечерам Гоголя, все вечера.
О стране говорили, о политике.
То есть отец обсуждал, у него были коллеги такие, тоже бухгалтера разные, с которыми он знакомился когда-то, когда в издательствах работал, но они дружили, и у нас собирались они, певали, разговаривали. Ну, о своем, о чем-то там, о том, как, что там в их учреждениях, в их бухгалтериях творится. Может, про начальство что говорили. Но у меня только, я любил, когда они приходят, тогда обычно это делалось так. Тогда, по-моему, да, суббота была еще рабочей, так, отец приходил, зная, что придут его друзья, эти двое. Он приносил чертинку водки и любительской колбасы, очень вкусной. Я сначала садился, они о своем, я колбасу, очень вкусная колбаса. Это были уже годы какие, но это были вот все опасные годы. 36-й, 37-й, 38-й. Второй элемент воспитания. Поскольку коллективизация подрубила продовольственную основу страны, то меня отправляли на лето к деду Петру Поповку. Он уже был вдовец к тому времени. Дети взрослые, матерями, младшие сестры и братья уже разлетелись. Один из самых младших получил высшее образование нефтяное, и потом работал в наркомате путей сообщения всю войну в отделе буксовых смазок. Знаете, что такое буксы?
Ну,
вот,
да.
Да-да. Вот ось вагонная, и туда тряпки масляные, буксу, чтобы смазка была. Ну, сейчас сказали, подшипники, но тогда все было на буксах. И на всех фронтовых дорогах транспортом гостями все время горели буксы. И Петька, инженер, начальник отдела буксовых смазок, мотался по стране всю войну по этим, по аварийным делам. Ну, так вот меня отправляли, сознательно, я помню, где-то с 4 лет, значит, в 34-м году, допустим, меня отправляли на лето туда. С бабушкой, матерью отца. То есть дед был отцом моей матери, а бабка не его жена, а совсем наоборот. То есть мать отца моего из-под Рогачевска, из кочерги народа. Там говорят, когда-то было до войны, до революции, половина деревни была Рыжовы, а половина Саблины. Деревни Кочергина была. Бабушка была Саблина, рожденная. Она вышла замуж за Рыжова, Георгия, Егора. И отец мой назывался уже Алексей Георгиевич Рыжов. И бабушка уже тоже называлась Агриппина Михайловна. Или как в деревне говорили, Аграфена Рыжова.
И вот там... А дед Петр, вы говорили?
Да, он там.
Это кто?
Это отец моей матери.
Матери.
Петр Ефремович. Фамилия потрясающая. Потом скажем. Он уже... Дети разъехались. Бабушка Даша умерла, его жена. Он один. Его дом не стоял в деревне. Он стоял на отшибе, на опушке леса. Меньше километра от деревни. Но у него было натуральное хозяйство. У него было картофельное поле. У него была корова. У него были куры, у него была печь, ларь с мукой, Он сам пек хлебы круглые такие, почему-то на кленовых листьях нужно подкладывать, как было в печку ставить. Он любил громко молиться, что возмущало мою другую бабушку, которая говорила, что молиться надо не громко, а дед в голос молился. Вот так, но конфликтов больших это не приходило, большим конфликтом. Ну, в общем, я там подкармливался, потому что дед, я видел, как дед взбивает масло с помощью такой штуки с рогатой, да, отстоялись сливки, да? Раз, и комок сливочного масла. Поэтому я не голодал, несмотря на торжество колхозного строя в стране.
Никак его не притесняли за?
Нет, его притеснили перед самой войной. Вышел приказ всем перетащиться в деревню. Ни отшибе, ни жить. А был еще также на отшибе, где-то в другом месте от Поповки, жил его брат. Они, значит, ну как тогда был? Петропавлов, да? Петр и Павел. Дед, как моя мать говорит, дядька Павел, а отец Петр. Дед был большой мастер по дереву. Он все умел делать. Он себе гроб еще до переезда в деревню сколотил, поставил на чердак, да? А потом он разобрал дом и свой, и дядьки Павла, и восстановил Поповки. Потому что твердо приказали, приехали при мне на грузовике начальники, и баграми разобрали соломенную крышу летом, что было, разбирай свой дом и перебирайся. Ну, дед не спорит уже, когда мы уехали с бабкой в Москву, он, видимо, сюда переехал. Ну, война, и деревня вся сгорела к чертовой матери, и он перебрался к своей другой дочери Ирине, моей тетке. Она уже тоже умерла, как и моя мать, она была немножко моложе моей матери. А туда много из сожженных деревень народу съехалось. И в 43-м году, еще до освобождения от немцев, он там на руках у Арины умер от тифа. Он тиф начался от этих беженцев. Так что деда я больше уже не видел. Фотографии сохранились есть. Он с бородой стоит в рубахе поясанной. Портки такие, именно портки. И босые ноги, ну просто чистый Лев Толстой.
Я напомню, что на волнах Радио Свобода в программе «Мифы и репутации» мы беседуем с профессором Юрием Алексеевичем Рыжовым, общественным и политическим деятелем, который мог бы, но сам не пожелал стать премьер-министром России.
А расскажите, пожалуйста, про велосипед.
Я с детства мечтал о велосипеде, но не было велосипеда. Перед самой войной, да, какой-то еле достал отец какой-то подростковый велосипед. А я завидовал детям, когда мне давали покататься, я не умел кататься на велосипеде, потому что у меня не было своего. А сажусь, дают, на, покатайся, а я не умею во дворе, в Старокорюшинском дворе. Ну вот, пропускаю. Я заканчиваю серебряной медалью 59-й школы. Серебряный, потому что у меня по одной из математики, по физике были так четверки. Не удивляйтесь, бывает такое. Вот. В награду мать идет в комиссионку на Старом Арбате. Заметьте, что это 48-й год, недавно кончилась война. И на Старом Арбате, на углу одного из домов, комиссионка, где продают трофейное барахло. Там можно было купить то, что называется мопедом немецким, велосипед, аккордеон итальянский, красивый, перламутровый, что хочешь. Она выбрала велосипед. Как ни странно, это был американский велосипед «Колумбия». Красивый до безумия, черная белая эмаль, вот такой руль, вот такое седло, крылья, подставка, как у мотоцикла можно поставить, передача в коробочке вся, чтобы брюки не запачкать. Ну, тяжелый до безумия повес. И вот я начал ездить, значит, сразу как получил этот велосипед, я стал длинные прогулки за город и все такое таскаться. Значит, ноги, наверное, качал. Я ездил уже в Долгопрудную, пока зима не наступила, из Москвы не на поезде с Савеловского вокзала, а прямо на велосипеде. Сейчас Долгопрудный – это город, а тогда это была третья или четвертая остановка по Савеловской железной дороге, платформа Долгопрудная. Но я там подружился во время вступительных экзаменов с одним впоследствии, как стало ясно, уникальным человеком, Сашей Красильщиковым. На вступительных экзаменах на Маковой мы с ним познакомились, когда экзамены сдавали. И оказались в группе аэродинамиков, потому что он тоже туда целился, потому что его отец был знаменитый аэродинамик, профессор в ТЯГе, дважды лауреат Сталинской премии, а впоследствии еще и Ленинской. Человек, на крыльях которого летали самолеты, а потом истребители, то есть аэродинамику крыльев его отработки, за что он и получал эти цаски все. Замечательный был ученый, рано умер. А Сашка был его сыном. Сашка пришел на физтех, будучи уже чемпионом по нескольким видам легкой атлетики в разных возрастных категориях. То есть чемпионом, но еще не взрослому, уже там до 18 лет, там до 16 лет категории. Мы потом, значит, вот весна, первый семестр закончился первого курса, значит, мы начали таскаться в ТЯГе уже ездить, а в Долгопрудную только хвосты пересдавать ездили по математике и по марксизму с Сашкой. И как-то он оставался ночевать у меня на Арбате. Родители снимали комнату за городом, чтобы отсюда как-то отдышался. Ну. И мы, как-то я сказал Сашке, давай я сейчас у своего одноклассника велосипед тебе достану. И поехали к тебе домой в Жуковский на велосипеде. Мы поехали. Ну, чемпион у меня еле доехал. А я спокойно эти 50 километров отмотал. А он был уже известный легкоатлет, уже он был на год старше меня, потому что из-за войны потерял в Новосибирске год. И он уже числился как большой спортсмен, десятиборец, потому что он умел несколько видов работать. И тренером у него был тоже десятиборец, высокий интеллектуал, Гаврил Итальевич Коробков. Действующий спортсмен он сам. В это время десятиборец еще выступал. Очень интеллигентная компания была. Еще Иван Степанчонок был рекордсмен, заслуженный мастер спорта, рекордсмен СССР по барьерному бегу. Гаврила чемпионом в десятиборье никогда не был, был все вторым. Коробков. Но однажды как-то мы с Сашкой пришли к нему домой на Ленинградское шоссе. И Гаврила пришел, Гарри его звали, Коробков, пришел домой и показал нам золотую медаль чемпиона СССР в эстафетном беге. Он как до сих пор хорошо бегал сотку. Его поставили в команду. И он единственный чемпионская медаль настоящий у него был только. А второй, что он нам показал, диплом Мехмата МГУ. Вот у него друг был тоже интеллектуал Степанчонок Иван. Брат знаменитого летчика-испытателя Степанчонка. Иван Андреевич Степанчонок был заслуженный мастер спорта. Великий. Впоследствии так оказалось, что последовательно главными тренерами сборной легкой атлетики Советского Союза были сначала Коробков, а потом Степанчонок. Вот Мюнхенская Олимпиада, вот когда перестреляли там все, вот в этот период уже Степанчонок командовал легкоатлетической командой Советского Союза. А в Мельбурне Гаврила Коробков. А Гаврила Коробков стал любимцем западных журналистов, когда наши впервые после войны, по-моему, в 50-х годах, участвовали в первенстве Европы по легкой атлетике. И очень здорово там выступили. А Гаврил Коробков свободно говорил по-английски, потому что до 15 лет он жил со своим отцом, который был каким-то торговым чиновником советским в Америке. И он до 15 лет жил в Америке. И там учился. И легкой атлетике он научился, потому что легкая атлетика была модна в американских университетах, там и школах. Поэтому сразу, когда приехал, сразу стал мастером спорта. Но он поступил на Мехмат и окончил великий Делане, и знаменитый турист, и альпинист, предлагал ему сразиться вот так, ручками. И Гаврила говорит, думаю, положить его или сдаться. Положил. Но, тем не менее, он ему нормальную оценку поставил.
На волнах. волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой, велосипедист на перекрестке мира. Мы беседуем с общественным и политическим деятелем, дипломатом, доктором технических наук, профессором Юрием Алексеевичем Рыжовым.
За мной числятся 5 добрых дел, правильных решений. 4 из них относятся к отказу возглавить правительство сначала РСФСР, а потом Российской Федерации. 4 предложения Ельцина были мной отклонены.
Мотивация?
Не мое это дело, как правительство. Я говорю, я в экономике ни в той, ни в другой ничего не понимаю. Я получил зарплату, отдал жене. Какая мне экономика? Нет, я понимал, что дело сложное, и не только в экономике. У меня уже были публикации перед этим, потому что я, когда избрался на съезд народных депутатов, тогда же выборы были в Москве, во всяком случае. Незатратное дело, меня заставили, а я был в это время ректором МАИ, уже к этому времени, и даже академиком, и коллеги по институту, по МАИ, Московскому авиационному, сказали, чтобы я шел избираться. Я задал вопрос, зачем? Как зачем? Наденешь флажок, будешь ногой дверь открывать, поможешь институту. Ну, разумно, конечно. Ну, тогда, значит, напечатали плакатики. Вот старушки у меня забрали в архив. Такая, ну, паршивая бумага, портрет, биографические данные. И некоторые тезисы якобы программы. Короче говоря, эти выборы в Ленинградском районе я выиграл и стал нардепом. А вот до этого, почти одновременно с этим, в двух журналах, серьезных журналах, один из них назывался «Новое время», которое теперь называется «New Times», а второй был «Вестник Министерства иностранных дел», как он назывался, «Внешполитика» или что. Там были две статьи с одним и тем же рефреном, не помню, где какое заглавие было, но смысл один. «Какая безопасность нам не нужна». То есть дело было в том, что угробили огромные средства на оборонку, вломили столько ненужного хлама металлического наделали, а денег, чтобы поддерживать тот же оборонный вуз МАИ, чтобы в нем появились хотя бы персональные компьютеры, хотя бы, как я тоже писал, парадоксально, мне заведующие кафедры говорили, в 88 году никогда не был. Алексеевич, а у нас на кафедре появился персональный компьютер коллективного пользования. Парадоксально, чувствуете? Чтобы мои там считанные персоналки были. Когда меня до этого посылал министр высшего образования, где-то в 86-м каком-то году, не знаю, в 86-м или 87-м, в Китай, меня еще 3 людей. Замминистра высшего образования Макарова Игоря, выпускника МАИ, и 2 будущих ректоров. Один из будущих ректоров был тогда проректором МГУ, Витя Садовничий, который сейчас там ректор. Вот мы объехали 12 китайских вузов. Помещение хреновое, неотапливаемое, холодное. Но компьютеры с цветным дисплеем на каждом столе. И каждый китайчонок в этих вузах сколько хочет стучит на этом компьютере. С цветным экраном. Видишь, сидит парень лет под 30. И он проектирует микросхему с помощью компьютера, значит, как проводники разложить, как что это, своя топология должна быть здесь. Он, оказывается, уже отучился в Америке и вернулся в Китай работать. Но мне тогда еще кто-то, большой человек, такой третье лицо в государстве понимал нас, сказал, что у нас 10 тысяч китайцев тогда, в 86-м году, 10 тысяч китайцев учатся за границей. За наш счет. И 10 тысяч учатся за границей за счет китайской диаспоры. Я говорю, ну что, они не вернутся? Ну, не вернутся, неважно. Они будут влиять там. Но они возвращаются. Почти все возвращаются. Вот такой был разговор с китайским вице-премьером каким-то. Он когда-то, во времена нашей дружбы с Китаем, Московский авиационный институт посылал туда Пекин, Пекинский авиационный институт, профессоров, чтобы учить китайцев там через переводчика. Потом приезжали китайцы, последние уехали из моей... Я пришел в мои работы в 60-м году. Вот в это время уже уезжали последние китайцы, которые обучались. А потом культурная революция изгнала их на периферию. А потом, вот, когда я ездил последний раз, про который я рассказываю, когда мы посещали 12 вузов, мы встречали этих людей. Они вернулись, пожилые, помнящие русский язык, ставшие профессорами в Пекинском авиационном институте, да, обучавшиеся в МАИ и потом пропадавшие на перевоспитании где-то в Хунвибинском. Тоже интересная история. А уже тогда нам пропагандировали китайцы все. Говорили, вот у нас есть человек. И показывали нам ролик какой-то по телевизору цветной. Дэн Сяопин. Отца их перестройки с Рубина. Он никакой должности не занимал, такой официальный. Вот почему-то они как на Бога на него молились. И он действительно очень много сделал. Конечно, сдвинул Китай так.
Ильич, если можно, давайте двигаться в Париж.
После второго отказа. Значит, первый отказ был, когда Ельцин избрался председателем Верховного Совета РСФСР. Ну, я тут был уже с ним знаком, потому что я же был техническим организатором межрегиональной депутатской группы. И штаб этой группы был в моем комитете Верховного Совета по науке и образованию. И Аркадий Мурашов, молодой кандидат наук и член комитета, владевший всякой этой электроникой и множественной техникой, держал в моем крыле дома, где, в том самом крыле, где сейчас радио Москвы размещается. Это было крыло ближайшего комитета по науке, образованию и культуре во главе с Лёшкой. Сидит в моем кабинете, только, наверное, переоборудован.
Венедиктов.
Венедиктов Алексей Алексеевич. Значит, отказ. Я уговариваю Силаева, которого я хорошо знал, потому что он был до этого министром авиационной промышленности. Одно в этот момент он был зампредом Совета министров по машиностроению. А я ездил на свою конференцию в Айфен, как раз в это время, когда Ельцин начал, видимо, думать о председателе правительства. Я приезжаю, мне говорят, жена говорит, тебя ищут. Ельцин, я понял все, то, что в газетах в Айфен я прочитал, что там перебираются фамилии, например, в том числе моя, в немецкой газетке. Я поехал к Силаеву. Стал его уговаривать уйти из правительства Союза и перейти примером в РСФСР. Ну, в общем, почти уговаривал. Потом я поехал к Ельцину и сказал, я не пойду. А он давил на меня сильно. Я сказал, нет, я не пойду. Я, говорит, не как Горбачев, выдвигает Рыжкова, и вот голосуйте за него. Я три кандидатуры выставил. Но я хочу, чтобы были вы. Я говорю, что, значит, декорация, остальное будет. Мы с ним договорились, что он будет не по алфавиту выдвигать кандидатуру для обсуждения на заседании Верховного Совета РСФСР в Белом доме, кстати, в этом заседании. А последний будет Рыжов. А передо мной еще один человек, забыл его фамилию, и Силаев. Но Ельцин уже знал, что я откажусь. Поэтому потом смотрел по телевизору, когда он изображал удивление, когда я на трибуну вышел, поблагодарил за доверие и отказался. Да? Короче говоря, там прошло голосование, и Силаев стал премьером. Но уже, еще до путча уже, Ельцин ворчал, что он больно советский министр, не способен к какому-то экономическому реформе, чему-то еще. Не знаю, это мне Бурбулис рассказывал, что Ельцин ворчит. Премьер Ельцин, я не слышал, чтобы что-нибудь говорил. Ну, а тут путч подвернулся. А уже перед путчем, значит, опять я говорю, что Бурбулис говорит, что недоволен Ельцин. Говорит, тебя опять потащат. И действительно, значит, меня потащили сразу после путча. Я отказался. А у меня такое было, двуликий такой диагноз был, Рыжов. Я одновременно состоял в двух президентских советах по предложению самих председателей Совета, Горбачева и Ельцина. В Горбачевском я состоял до конца Советского Союза, а в Ельцинском до 1999 года, до его ухода из власти. Ну, отказался. А в это время, это уже после путча было, я ездил, еще сохраняя свою формальную должность председателя комитета по наукам, там все, на сессию ЮНЕСКО в Париж поехал. Поехал в Париж, сижу на сессии ЮНЕСКО с вывеской СССР. Селили меня на Гранель, как член президиума Верховного Совета, должность хорошая, номенклатура. И приезжает Панкин, недавно назначенный министром иностранных дел, Горбачевым, после того, как Горбачева не удовлетворил предыдущий министр, который неправильно реформировал Миттерана о событиях во время ГКЧП. Горбачев быстро смахнул этого министра и поставил Панкина, которого я знал, меня с ним Егор Яковлевич познакомил летом Он был послом в Чехословакии, да. А до этого он главный редактор «Комсомольской правды» был. Это журналистское отродье. Вот почему Егор Яковлев меня и познакомил. А мы с Егором дружили с «Московских новостей», когда я стал у него давать интервью, там всякие слова говорить в «Московских новостях», которые выходили миллиардами тиражами, которые выходили. И в это время, значит, брякается рядом на лавку Пранкин. Здороваемся. Я, говорит, здесь приехал по каким-то камбоджийским соглашениям. И вот мне еще нужно зачитать обращение Горбачева к ЮНЕСКО. Текст. Вот, сидим, встретимся, потом говорит, ну ты погляди, погляди, что тебе читать. Сейчас тебя вызовут. Я вижу, этот глава ЮНЕСКО пошел на свое председательское место из-за кулис, где он все время курил. Да бывший министр Англии Испании, тогда было время. И он мне говорит еще, может, ты здесь останешься послом? Горбачев говорит, я говорю, ты что? Вернулся. И опять за свое. Ну, в Англии. Я говорю, хорошо, давай на Кубе остановимся, брось дурака. Я говорю, думать надо долго, наверное. Вот вечер, звонок туда, на Гранель Ельцина. Срочно приезжайте, срочно правительство брать, все такое. Это октябрь 91 года, 20 числа. Я возвратился прямо с аэродрома на президентский совет. Я по телефону Ельцину сказал, что я все равно не пойду. Ну, там хорошие люди в совете были. Вот. Хорошую модель, что он предлагал, наш главный микроофтальмолог. Вот, мы дружили тогда с ним. Он свою модель предлагал, ту, которую он в этом центре микрохирургии и глаза при Советском Союзе, какая-то другая экономическая модель с большой заинтересованностью и хорошей оплатой. Поэтому он практически предлагал себя в примеры, чтобы реализовать эту модель во всероссийском масштабе. Однако ни до чего не договорились. Потому что говорили сначала Рыжова на царство, Ельцин говорил, а он отказывается. Все. Ну, когда уходили, тут 2 часа уже поздно было. Я домой хотел. Я говорю, Борис Николаевич, ну что вы торопитесь сейчас учить вашу веру? Ну возьмите на себя сейчас временную обязанность руководителя правительства. Что? Ну на меня напустились, что вот он теперь хозяйственным делами займется, рейтинг будет терять с хозяйством. Ну, на следующий день едет на сессию Верховного Совета РСФСР в Кремле, заявил, что он берет правительство на себя. Не потому, что я научил. Это был правильный выбор на этот период. А тут встречаю в коридоре, был такой период, в этом здании в Кремле, прямо за Спасской башней, где заседал Верховный Совет СССР. И там на разных этажах был кабинет Горбачева, ну не как главы государства, как главы Верховного Совета СССР. Там такой приемный кабинет, парадный, нерабочий. И такой же кабинет на другом этаже у Ельцина, как председателя Верховного Совета РСФСР. Меня встречает Горбачев. Говорит, ты правда согласился в Париж ехать послом? Я говорю, да нет, думать надо. Что там думать? Приезжай. Я говорю, сейчас пойду, скажу Ельцину. Я пошел к Ельцину. Он сказал. Ельцин сказал, вот, корректный человек был, но недовольство не скрывал, если оно было. Он сказал, если вы не хотите работать на новую Россию, пожалуйста, приезжайте. Я спустился вниз, сказал Горбачеву, ладно. Мгновенно. В это время был здесь министр иностранных дел Митерановский. Да, Роман Диман, вы знали. Я потом с ним очень много общался, пока Митеран еще был президентом. Короче говоря, указ президента Горбачева о присвоении ранга чрезвычайного полномочного посла, ранг, второй указ о назначении меня послом в Французскую республику. И все это где-то вот проштамповывается перед началом декабря, в ноябре все это. Но уже к этому времени, после моих отказов, Бурбулис начинает так вытаскивать людей, формировать правительство Гайдара. Оно сформировалось в ноябре месяце, даже дату еще. И регулярно они собираются каждый год, теперь уже без Гайдара, в память о своем славном прошлом, не где-нибудь, а вот как эта гостиница называется, на Смоленской площади, две гостиницы, бывший Белград. Вот такие вот в одном из зданий собираемся наверху. Почему я собираюсь, хотя я никогда не... А потому что все начинается с того, что Бурбулис тем, кто не знает, объясняет, что никто бы вы никаким министром не были бы, если бы Рыжов согласился. Вот и все. Я в этом качестве посещаю и очень люблю посещать эти собрания. И сегодня, в этом году, в ноябре, если доживу, тоже будет Короче говоря, я уже почти собрался в Париж, но рухнул Советский Союз, мне некого там представлять. А перед самым Новым годом мне звонит Ельцин, просит прийти, я прихожу. У меня в феврале 92 года, в феврале, будет официальный визит к Миттерану во Францию. Там нет посла. Вы же давали согласие Горбачеву? Да. А сейчас поедете?
Поеду.
Я 9 января улетел. Потом я слетал обратно сюда. Значит, вручил визитную грамоту, потом слетал обратно, брал жену и голодающих внуков. Решил туда. Жрать было здесь нечего. Старших внуков. Младшие остались с моими дочерьми. У каждого по одному. И этих от каждого по одному забрал. Ну, я подумал, на год я приехал. Визит прошел блестящий, потому что вышкали на аппарат посольства туда самых лучших. Посылали сюда, потому что это перекресток мира. Это не то, что Вашингтон, Лондон. Это истинный перекресток мира. Настоящий. В этом мне повезло очень. Они поняли быстро, почему они все организовали получше в советском стандарте. Весь визит, справки, все, протокол, все было сделано. И, естественно, они так успешно с этим справились, потому что я им не мешал, не вмешивался, ничего. А потому стало так ясно, что я просто какой я дипломат. Я комиссар, присланный от новой власти. Вот я комиссаром и был. Ну, я вникал, так дела, конечно, я все функции посольские исполнял, исправно, протоколы, ездил, если было поручение из Москвы заявиться на Кадарсе, что-нибудь заявить или потребовать, это пожалуйста.
Сколько вы пробыли на этой должности?
7 лет ровно, с 9 января, то есть на должности не знаю, это указу, а то был указ Ельцина, третий указ о назначении меня послом Российской Федерации. Те два, я три. Я пробыл ровно 7 лет. С 9 января 92 года по 9 января 99 года.
Что в работе посла самое приятное?
Не знаю, если бы я был профессиональный дипломат, у меня была бы на эту точку зрения. А для меня самое приятное было то, что я живу в замечательном городе, который я уже знал. Я там на конференции приезжал, все. У нас в Каннах проходили некоторые научные конференции. Я из Парижа за рулем ездил через Ла-Манш на свою очередную конференцию по динамике разреженного газа. Они раз в 2 года проходят. И в Марселе проводилась конференция. Я тоже садился за руль и ехал туда. Много по стране, много по Европе, обратно в Чехословакию, где когда-то моя жена работала. Ездил в Германию, в Швейцарию. Дружил с Ростоповичами. В Ивяне проходили ежегодные фестивали музыкальные Ростроповичем во главе. Там специально владелец этого Ивяна построил деревянный театр с хорошей акустикой, где летом проходили фестивали, да, все великие приезжали. И сам Слава и дирижировал, и сам солировал.
Но это все до назначения послом?
Нет, это все в ходе моего пребывания.
А, это в ходе?
Это все эти 7 лет вот. Дружба с Ростроповичем, фотографию покажу, до чего доводит дружба с Ростроповичем. Ну вот и все. Это вы все самое приятное. Самое приятное то, что ты живешь в стране, которая тебе интересна и приятна. Самое вдохновение, что до определенного момента колоссальный интерес к России, новой России. Колоссальный интерес. Всех. И не говоря уже о русской диаспоре. Потому что я сразу все поколения эмиграции пустил в посольство.
И на этом мы заканчиваем программу «Велосипедист на перекрестке мира». У нас в гостях был общественный и политический деятель, дипломат, доктор технических наук, профессор Юрий Алексеевич Рыжов. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Джаза и ее герои на частотах свободы, на радиоволнах и на нашем сайте www.svoboda.org. Диксиленд и блюз, свинг и хардбоп, третье течение и авангард, фольклорный джаз и необибоп. В компании вашего ДС «Джаз на свободе» – это время джаза, сразу же после новостей.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».